Во-первых, спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно быть с вами вместе, и с вами, дамы, и с вами, Рабанит, и с вами, Галит. Это всегда такое прямо очень-очень приятное переживание. Ханука, это, ну, я не думаю, что для меня Ханука это что-то другое, чем для большинства людей. Для меня Ханука это, поди знай, конечно. Во-первых, это праздник, который был всегда. То есть я из Москвы, из такой обычной, достаточно ассимилированной семьи, последняя соблюдающая, вот бабушка была моя прапрабабушка, ну вот так, как мы понимали, что она вот была по-настоящему. Но как потом выяснилось, в семье соблюдали кучу, соблюдали, помнили, не знаю, хранили кучу всяких вещей. И логику мне до сих пор трудно понять, почему какие-то вещи очень жестко сохранялись, а какие-то вещи совершенно улетели. Например, а иногда понятно, ну там, я не знаю, например, не знаю, как у вас дома, у нас дома ни в коем случае под страхом вообще пыток нельзя было ходить босиком, потому что кто-нибудь умрет. Потому что босиком мы ходим, когда кто-то умирает. Но это действительно есть такое обычное время шива. Но это прямо...
У нас нельзя было шить на человеке под страхом.
Да, понятно, конечно, шить на человеке. Страшное дело. Там, у меня мама никогда не варила... У моей мамы всегда были отдельно молочные кастрюльки. До такой степени, что когда вы приехали... То есть это она... И, то есть вот ее научила ее там бабушка, прабабушка, что не дай бог, если она сварит когда-то там что-то мясное в молочной кастрюльке, с тех пор молоко всегда будет отравленное, ядовитое, его нельзя будет... Вот на таком уровне я как-то сварила в молочной кастрюльке сосиску, я до сих пор помню реакцию. Но она маленькая была, хорошенькая. И я была маленькая. Мне очень захотелось сосиску в маленькой кастрюльке. А мясные кастрюли были большие, было не кайф. Короче, я до сих пор помню реакцию. Мне было, не знаю, лет 8. Это было незабываемо. Да. Кастрюлькой нельзя пользоваться никогда. Напомню, ну, как ее лагерь не знали. Я когда ходила к себе чува, когда стала религиозной, я рассказала маме, что это чисто еврейские дела, ну, молочное, мясное с кастрюльками, и предложила ей поспрашивать соседей, естественно, не евреев, или они так разделяют. И мама была в шоке. Она была уверена, что это просто, ну, как воздух. Ну, никто не варит молочное и мясное в тех же кастрюльках. Как? И вот у нас дома, конечно, очень жестко праздновали Хануку, в смысле Хануки Гелд. В смысле давания детям, то есть всегда точно знали, когда Ханука, обязательно, ну, вот как Йом-Кипур знали, когда, всегда точно знали, когда Ханука, это было время, когда обязательно нужно давать детям Хануки Гелд. Прекрасный праздник, с детства помню, замечательная семья, обязательно должна была собираться и выдавать детям деньги. Вот, ну, как вы понимаете, очень горячо любимый с раннего детства у меня был праздник у всех детей. Вот, и то есть то, что у нас для меня была Ханука в детстве, до того, что я Хазар себе чува, это то, что нужно, значит, это такое замечательное время, когда тебе дают деньги, и нужно веселиться. И это что там, вот как ты, вот, неважно, вы будете дети веселиться, петь песни, шалить, все можно. Это вот такое вот радостное время, когда еще за это и деньги выдают. И когда я уже начала что-то узнавать и начала учиться, я сказала, что вот туда свечки в Савион играть. Я помню, что у меня в университете были какие-то экзамены, и как раз была Ханука, сессия была, и Ханука, и я все мучилась, можно ли в Хануку идти сдавать экзамены в университете, или это достаточно ханукальное занятие. И я притащила Савион, научила всех своих однокурсников играть в Савион, и все время до того, чтобы войти внутрь, мы все мои однокурсники со мной жестко играли в Савион, потому что у меня Ханука, и я отвлекаться не могу. Это, но на самом деле это же действительно такая потрясающая вещь. Вот я не знаю, вот это, ну тоже, наверное, все Баалей Тшува, все люди, которые не знали, как на самом деле оно в Торе, а потом узнали, вот я очень четко себя помню в детстве. Там в ранний юнцы, мне было там 15, скажем, когда я уже так плюс-минус что-то узнала и стала. У меня было все очень. У меня такое до этих 15, я действительно так физически ощущала вот эту, ну, темноту. И она, я ощущала ее как темноту, я ее ощущала, что мне было тяжело с незнанием. Я физически прям, я четко, ясно осознавала, что я чего-то не знаю очень важного, что вот что-то есть очень-очень важное, я его не знаю, я тыкалась, я там у меня какие-то, у меня были какие-то очень понятные такие, как сказать, точки. Мне было абсолютно понятно, что вот это мое незнание связано с еврейством. Ну, что вот я еврейка, и в этом есть как что-то очень большое, что-то огромное, что-то многовековое, такое вот серьезное-пресерьезное, такое древнее, такое настоящее-преднастоящее, а я нифига не знаю, и это ужас какой-то. И это меня прямо очень по-настоящему прям мучило. Там я читала Шолом Алейхем, все там у нас было еврейское, и выискивала там какие-то точки, что ж там у этих евреев настоящих. Я помню, что первое, что я выискала, что обязательно надо побриться, когда выходишь замуж, и я прям морально готовилась. Ну как, ну если это все, что про евреев понятно, про нас, значит, надо куда-то. А потом я там вычитала Шолом Алейхему про латки, значит, что вот в Хануку, оказывается, кроме того, чтобы давать детям деньги, надо еще латки съесть. Вот, и я ужасно была счастлива, потому что я же не знала, что то, что бабушка всегда жарит латки на Хануку, оно с ней связано. Вот, оказывается, я в этом я прям в порядке. В смысле, обожраться латки я вообще без проблем. Можно меня прям поддержать. И когда я наконец встретила какого-то религиозного человека, и он мне что-то рассказал, мне тогда, это даже было не просто вот как было темно и стало светло. У меня это было вот, вы знаете, в египетских казнях написано, что про казнь темноты, что она была тяжелая. Ну, что там темнота была тяжелая. Вот у меня было такое облегчение. У меня вообще не было вот этого периода, что ты что-то знаешь, и потом как-то морально готовишься, пока начинаешь это делать, или думаешь об этом, или вообще собираешься, или обдумываешь. То есть вот мне как что-то говорили, я тут же это начинала делать совершенно обсессивно. У меня вот это... Ура! Фу! А вот как! Ну я, ну классно! Ну вообще, это для меня такое было сумасшедшее облегчение. Мне ужасно мешало не знать. Ужасно. И для меня было так очевидно, что еврейский народ со всей этой его огромной историей, со всеми этим огромным количеством очевидно, даже ничего не знающему человеку, каких-то других, по-другому умных людей, с его вот этого малюсенького народа влиянием на человеческую историю, ну не может оно все быть просто так, потому что вот у нас нос такой формы, и вот поэтому мы вот так влияем. Ну, вот, у меня была замечательная учительница в одном из старших классов, вдруг нам в школу, там новый замдиректор, Клебман, совершенно еврейская женщина такая, знаете, вот такая московская такая еврейка, интеллигентка, абсолютно одинокая, абсолютно несчастная, абсолютно интеллигентная до сумасшествия, с кучей высших образований. В нашей школе она вела историю и математику. У нее было какое-то дикое количество этих высших образований, совершенно вот так, ну, знаете, такой тип еврейки, да. И что-то мы с ней говорили, и она от меня поняла, что я очень вот прям в поиске, в попытке понять, вот в попытке найти какую-то литературу об этом, что-то, я очень... И она меня спросила, ну послушайте, есть такое количество философии, там... такое количество всего интересного. Почему? Окей, были какие-то древние там представления, наука же развивается, да, вот это все. Я не знаю, откуда я это взяла, потому что то, что я ей сказала, потом выяснилось, что совершенно правда. Но мне это так очевидно было, я ее спросила: слушайте, а вы очень умная женщина. Ну, вы, она там скромная, понятно, но вы объективно, ну, можно скромничать, но вы там объективно умный человек. А вы со своим там дедушкой знакомы? Она говорит, да. Я ей говорю, он был намного глупее вас, она так обиделась. Она говорит, вообще, как вы можете, там мой дедушка. Я ей говорю, а он вам ничего не рассказывал про дедушку? Она говорит, а что? Я говорю, ну вот его дедушка, он был идиот. Она говорит, ты вообще как ты можешь, ты о чем? Я говорю, я не знаю, но вот я знаю своих дедушек и бабушек, они очевидно умные люди. И я знаю из рассказов про свою там прабабушку, а я хорошо знакома с моей прабабушкой, они все, очевидно, очень умные люди. Мне поверить, что те, кто были до них, вдруг резко потупели и верили во что-то, что не имеет смысла, ну никак не получается. Ну вот я себя не чувствую глупым человеком. Я знаю, что мои предки были значительно умнее, чем я. Я не понимаю, как я могу не верить или там не интересоваться тем, что для них было главным в жизни, и тем, что они однозначно верили. Вот это было потрясающее переживание в моей жизни, когда я там в свои, там, не знаю, 14-13 лет вдруг, ну, переубедила очень умного, очень взрослого человека. Это прям было так вау, ну, круто. Тут все пишут про тапочки. Я не знала, что тема урока у нас посеком и тапочки. Это было спонтанно. Нет, дамы, нет такого закона, что евреям нельзя ходить босиком. Можно ходить босиком, даже по голому полу можно. Никому не рассказывайте. Но это мой любимый философский принцип, то, что у китайцев узкие глаза, не говорит, что все, у кого узкие глаза, китайцы. Но когда сидят шива, или там в Йом-Кипур, или в Тиша-Бав, нельзя носить кожаную обувь. Во времена, когда была обувь только кожаная, это значило, что в такие времена ходят босиком. И есть действительно какие-то каббалистические вещи про, что действительно там есть смысл в том, что вообще ходить без обуви, но это не обязательно. То, что обязательно, что в траурное время мы не носим кожаную обувь. А, все. То, что во многих еврейских семьях это, ну, раз во время траура ходим так-то, да, и бабушки, конечно, которые с этим... Знаете, я вообще очень верю во всякие такие бабушкинские... У нас дома было куча, как мне в детстве казалось, каких-то, ну, вот, типа, не шить на себе, не проходить там между двух мужчин, там, не подбирать, ну, как бы какие-то вот вещи. Все, что у нас дома, особенно когда была фраза «бабушка», ну, вот про бабушку, там, про прабабушку, «бабушка так говорила, вот так делать нельзя, почему, мы не знаем, но бабушка так говорила». Все до одного я потом нашла в Талмуде источник. Ни одной не было вещи, которая просто какая-то там непонятная примета. Скажем, у нас не было такого, что там нельзя с кошкой чего-то там черное, или я не помню, что там в России еще было. Я помню, что были какие-то вещи, которые все мои знакомые очень боялись, там 13 число, ну, что-то вот такое. А у нас дома этого не было. А у нас дома говорили ерунда. И типа мы такие продвинутые, нам это ерунда. При этом у нас еще 10 вещей, которые не ерунда. Шить на себе нельзя. Только если взять нитку в зуб. Вот представляете, вот именно так, что в УЗИ это есть. Что на себе шить нельзя. И там Тосфос, по-моему, пишет, если надо, то надо взять нитку в зуб. Видите, вот у вас дома тоже очень хорошо знали и Талмуд, и Тосфос. Только скрывали, что это Талмуд и Тосфос. Для меня Ханука, она вот такое про счастье, про детство. У моего мужа тоже что-то такое было. У нас с мужем соревнования. Кто первый, детям больше подарков. У нас как-то само собой, что дети должны получать на Хануку кучу подарков, как у нас в детстве было. У нас как-то все Хануки мы этими мешками подарки покупаем, чтобы у каждого день обязательно с адлокатной рожей. Я не знаю, насколько это современным детям такое, такие же ощущения, как были у нас, но нам с ним очень важно обоим. Хотя мы в разных, мы муж из Киева, мы жили в разных городах, но, видимо, это было во многих еврейских семьях, что Ханука это такое. То есть для меня Ханука, конечно, больше это такое про то, что это семья, и про то, что это дети, и про то, что огонь зажигаем сами. Такой вопрос, как нашла Всевышнего. Взрослым детям давать хануки гелд. А давать дмей ханука взрослым детям. Знаете, вы заметили, вот все, у кого есть родители, мы же остаемся в детях. Ну, во всяком случае, все, у кого родители ментально... в взрослом состоянии. Мы же детьми остаемся, пока есть родители. И это не просто так. Ну, у нас действительно, мы как бы, вот если очень просто определять, да, мы, пока у нас есть родители, мне было ужасно, когда бабушка умерла. У меня пару лет назад буквально бабушка умерла, и мне было ужасно, хотя мне было уже сильно к 50, но как это так, что между мной и смертью только одно поколение? У меня бабушка пока была жива, и вот у меня бабушка умерла всего совсем-совсем недавно, и я, в частности, была совершенно в ужасе, что я внучкой перестала быть. Ну, я себя до пару лет назад внучкой чувствовала, а не то, что дочкой. Это очень важная вещь. Есть поколение, и все время, что в вашей семье живо старшее поколение, вы в другом месте, вы в другом поколении, вы все равно еще ребенок. Вообще не значит, сколько вам лет. И не дай бог, у кого-то в жизни это случается очень рано, у кого-то в жизни это случается намного позже. Пока есть вот это поколение между вами и тем, что вы первое поколение в очереди к Всевышнему, это вы в другом месте. И мне кажется, что вот эти хануки делают, это такая символическая штука, что есть родители, есть ребенок, и родитель дает ребенку подарочек, поддержку, ощущение ребенком. Я не знаю, мне мама дает. Я не знаю, как у вас дома. Лично я получила хануки гелат. У меня даже вопросов нет передавать моим детям, родным, там, женатым хануки гелат. Если я сама получила хануки гелат, ясно, что я даю своим хануки гелат. Но это не закон. Хануки гелат вообще не закон. Это не то, что вы обязаны. Ну, это такой обычай, милый, очень старый, в нем есть какой-то смысл. А вы знаете, что тоже Пурим гелат есть? Вот я, например, в России не знала. Очень расстроилась потом. Как так? Да, абсолютно два одинаковых обычая. Хануки гелат и Пурим гелат. Только хануки гелат дают типа просто так за песни и веселье. А Пурим гелат дети разносили мишлоха и манот. У них брали мишлоха и им давали денежку. Это прям был обычай намного даже, ну, совсем не меньше, чем хануки гелат. Вот он как-то потерялся у многих в нашей ментальности. Грустно. Не додали нам в детстве Пурим гелат.
Тамарит, можно вам задать вопрос из другой оперы?
Конечно.
Спасибо. Мы говорим, Хануку Макабим, это означает Мика Моха Байли Машем. Да? Кто, как не ты, среди сил, как это можно перевести на русский, Всевышний. Да? И если перевести это на очень-очень примитивный язык, то это получается, кто, не знаю, там, кто, как не ты, среди кукол мама. У меня сама вот эта форма Мика Моха Бейли, Килу, она меня немного шокирует. Ну, не то, что она меня шокирует, я не понимаю, что имеется в виду. Можете мне это объяснить?
Вау, какой крутой вопрос. Слушайте, вы знаете, вот вы иногда мне такие подарки делаете, я вам честно скажу. Вы иногда задаете вопросы, что я сама так не думала и тебе такой вопрос не задавала. А, как вы знаете, у нас главный принцип в учебе Торы, пока вопрос не спросишь, ответа не найдешь и даже там не воспримешь. Я никогда не, для меня это не было вопросом никогда. Я вот воспринимала, как вы сказали, Мика Моха Бейлим, в смысле Бекухот Кулам, что для меня это как-то всегда было так просто, что ну вот они стоят напротив вот этой физической силы огромной. И с какого дуба вообще они рухают, что как вообще такое в голову может прийти идти на эту войну? Как вообще такое может в голову прийти? И вся вот эта там женская работа, почему Ханука женский день, там женский праздник, да, Ханука Лидей Нашим, все такое, была притащить мужчин, наших логических, логичных и так далее, с их мужской такой немножко прямолинейной логикой, к тому, что логика вообще другая. И когда для меня это всегда вот так, потому что когда они идут Мика Мохова или Машем, что есть куча всяких элим, есть куча всяких логик, есть куча всяких там, божеств, есть куча всяких идей, которые выглядят максимально логичными. И если идти вот в этой логике, то это самоубийство, это против вообще Аллахи, это против всего начать такую войну. У нас заповедь сохранения жизни. У нас куча аллахот, как выживать под врагами, потому что ну, мы не должны рисковать жизнью вообще ни в коем случае. Нет, ну, нет такой возможности. А есть места, когда это история про то, что или ты останешься с Всевышним, или просто вообще ну, вся идея быть евреем исчезнет, и тогда логика становится нелинейной, и тогда логика становится, ну, вот вообще другой, пирамидкой. А если логика пирамидкой, то настолько это все нелогично думать, что из-за того, что у них больше там оружия, армии, обучения и так далее, что это хоть какую-то роль вообще играет. Для меня это всегда было про сбой логики, про вот другой взгляд. Есть Илим, и вот тут все очень понятно. А есть Микамоха. И это в принципе другой взгляд. Вообще полный переворот. И они шли на щите, несли. Ребята, или смотрим иначе, или вообще не о чем говорить. Или думаем, как евреи, или говорить не о чем. У нас религия очень не про жертвенность. Вы обратили внимание, да? У нас вот, вот то иудаизм, он вообще не про жертвенность. Он вообще не про... там, он очень и очень про жизнь, про человека. То есть это как бы у нас, конечно, не гуманизм в том смысле, что в центре у нас, конечно, Всевышний. Но с точки зрения... ценности человеческой жизни, с точки зрения уважения к человеческой личности, уважения к мнению, максимальных усилий для сохранения жизни каждого, максимальной ценности жизни каждого и личности каждого. Никакой гуманизм рядом не стоит. И идея о том, что может внутри вот этой системы люди идти на риск, так сказать, для риска здоровья, она совсем-совсем непростая. Совсем. То есть, если мы на это все смотрим таким эллиническим или европейским, или каким-то вот таким взглядом, то норм вообще. Вон, эти спартанцы тоже пошли маленьким количеством против больших норм. Герои, круто. И дружно все умрем в борьбе за это, и в веках останемся героями. Крутизна вообще. Вообще полнейшая крутизна. Это, и если Гоев вспоминать, у меня урок, который мне, к сожалению, не получилось дать в Йом Шейни, он был да, про мужскую и женскую логику, тоже в частности. Ну вот про то, как воюют женщины, все такое. Это, есть такой замечательный пример, но это абсолютно не еврейский, про то, что Александр Макдон Македонский пришел завоевывать остров этот, как его, где женщины жили. Потом это стало таким словом не очень. А? Амазонки, где жили, короче. Лебос, как этот остров звали, неважно. Где амазонки жили. Он приходит, они там приплыли, там одни, значит, женщины. И известно несколько историй. Значит, одна история такая, что они, значит, с оружием воевать, а амазонки выходят с ним вообще там в платьицах. И главная амазонка говорит, вообще не понимаю, зачем сюда воевать пришел. Он говорит, в каком смысле? Он говорит, ну, предположим, ты победишь. Скажет, ах, победил женщин. А если, скажут, если мы победим, скажут, вообще женщины его победили. Ради чего так рисковать? Смысл воевать, смысл. Ну и типа, да пожалуйста, считай, что победил, если так хочется. Они его возят в город и делают ему трапезу победителя, подают на этом самом, значит, хлеб такой шикарный, прямо золотистый. Такой. А, он кусает, чуть все зубы не переломал, там какая-то крошка, какая-то гадость, он выплевывает, говорит, что это? Они говорят, как что? Чистое золото. Чистое золото. Он говорит, вы чего? Они говорят, ну как? Ну мы подумали. Ну ты сюда шел, у тебя же была какая-то логика воевать. Ну какая-то. Ну не может же быть тупо из-за хлеба. Хлеб у тебя такой же. Но мы решили, наверное, ты думал, что у нас хлеб золотой. Мы постарались. То есть, ну, и он, известная история, что он оттуда ушел, все его оставил, тупо просто ушел, как пришел, так ушел, и ушел с фразой, пока я здесь не побывал, я был глуп. То есть для него это было, что можно вообще вот на войну, на противостояние, на то, в чем смысл жизни, вообще тупо посмотреть с другой стороны. Теперь, они ему показали, что можно посмотреть с другой стороны. А Микамоха показывает, что можно посмотреть сверху.
То есть вы говорите, что Ханука – это женская логика.
То, что они смогли вообще на эту войну пойти, и то, как это подвинули, это абсолютно исходя только из каких-то там женских логик, женских сил, да. Вот это вот все.
Но никогда не думала, что Ханука это в этом плане семейный, домашний, да, но женский, ну, кроме иудит, да?
Так, ну это же в Талмуде написано, в Талмуде написано, что не Мираханука Лидей Нашим, что Ханука, она вообще только благодаря женщинам. Это Рамбам, это пишет все источники.
Да, есть такое, что полчаса после зажигания свечей, это время, которое для женщин, благодарность.
Ашвии Шель Ханука женщинам в принципе рекомендуется весь день ничего не делать. Ну, ничего, как Коля моет. Ну, можно там, то, что мы с вами делаем, можно. А, ну, как бы праздновать. Не-не-не, это кроме того, это в Аллахе. Почему? Почему это в Аллахе? Потому что в Талмуде прямо написано, что не Гмира Хануку Лидей Нашим. Не Гмира Хануку Лидей Нашим. Что это, что женщина Ханука смогла быть, привели женщины, что женщины главная причина Хануки и все такое. Это абсолютно, да, прямым текстом.
Подвинули мужчин на эту войну. Совершенно нелогично, совершенно вопреки здравому смыслу. И так далее. Это были женщины.
Они сделали так, чтобы вообще мужчины смогли на это все решиться. Да? Что по мужской логике, включая вот простую Аллаху, это абсолютно ну, неправильно, невозможно, запрещено, все что угодно.
Да, как известная история, когда пришли немцы в Польшу, то польская кавалерия побежала против танков. Да, и, конечно, погибла, и это рассматривается как такое романтическое, сементальное, совершенно упрямое, но очень романтическое мужество. Да? А тут Ле Авдиль, они победили.
Как бы тут правильно на это смотреть, по-видимому, так. Есть огромная разница в принципе в этике. Этика, которую несла с собой Греция и которая однозначно оказала большое влияние на Европу, на то, что мы считаем христианским мировоззрением. Хотя, казалось бы, христианское мировоззрение априори должно быть вовсю построено еврейским мировоззрением. Но уж точно те, кто изначально строили христианство, у них не было идеи нести эллинские. Но не было никакой проблемы, чтобы взять какого-то основателя религии, чтобы он родился в Атуне, или там был огромный, там прекрасный университет, огромное количество мудрецов. Там как бы идея была именно по миру распространять еврейское мировоззрение. Тем не менее, конечно, получился очень серьезный микс, в котором очень важно отслеживать, какие есть однозначно кусочки от нас. Однозначно. Но есть очень серьезные кусочки эллинские, греческие. Например, все, что касается этого, как вы говорите, сентиментального флера гибели, сентиментального флера возможности погибнуть за отечество, там еще что-то, другими словами, все, что касается сентиментального флера абсолютной без неважности, не ценности, не значимости человеческой жизни в рамках какой-то цели.
Идеи.
Мне кто-то прислал недавно какой-то такой маленький ролик, какой-то в России актер знаменитый, который сейчас он политический деятель, я не знаю, как его зовут, и он выступает перед людьми, и он говорит, нет таких, как мы, которые так много готовы умирать. То есть вот сейчас, вот в этой войне, он говорит как о ценности, как о чем-то положительном, как о чем-то, это же с ума сойти, да, вдохновляющем. Вот это, как казалось бы, десятилетиями уже обговаривающаяся, обсасывающаяся страшная стратегия просто заваливать трупами, заваливать мясом, использовать людей как просто тела, которые до какого-то места могут дойти сами. Ну, что-то ужасающее. Но в этом до сих пор есть люди, которые... В этом есть и романтика, и у евреев этого не было никогда. Это запрещенная вещь. Человек, который умрет, если он мог этого не делать, мог продумать, и мог не оказаться в опасном месте, он окажется, это грех. Это не просто глупость. Он не умрет праведником, он не получит на том свете что-то хорошее. Он за это расплачиваться будет. Это грех, это ужасающее, отвратительное, неправильное поведение. Ребенка с рождения, с детства учит, что есть только три причины, за которые вообще можно рисковать жизнью. Все остальное сделай что угодно, жизнью не рискуй. Шаббат нарушит тебя, потом много шаббатов будет. Все что угодно. У нас абсолютно другой взгляд. То есть для нас это не просто не романтический флёр пойти погибать. Пишут фамилию, наверное, того, кто это говорит, я не знаю. Это какой-то актер, это не совсем только политик. То есть он-то прямо так отыгрывал, прямо слезы в глазах. Прямо очень он... Он считает это нормальным. Он считает это вдохновляющим. Или, например, я вот вчера буквально на уроке приводила пример вот этой этики греческой. Да, ну, то, что они ввели право первой ночи, и которая в Европе держалась до недавнего времени во многих, ну, которая вообще держалась очень долго. А Юдит по-простому, как бы она пошла бороться сначала с этим, с абьюзом. Потому что источник абьюза в том, что в принципе можно предположить, что есть вид людей, которых можно насиловать или которых можно принуждать, которых можно физически использовать. Вообще идея. И мне очень нравится, когда это вот место, или там, например, что рождается девочка, ее можно было в Греции хоронить. В Греции еще убивали, хоронили. А, скажем, в мусульманских странах в раннем средневековье убивать нельзя, поэтому хоронили живьем лишних девочек. Там в современном Китае просто выкидывают до сих пор часто. И Аристотель рассматривает вот эту историю с тем, что девочек умирают, убивают и хоронят. Ни много ни мало в книге «Этика». Использую это как пример абсолютно этичного поведения. Аристотель пишет, что неэтично эта идея о том, что можно взять и принудить двух взрослых тратить на кого-то деньги, время, силы и жизнь, если они этого не хотят. Убийство этого маленького ребенка не нужно. Окей, мальчики нужны, девочки нужны меньше. Но это совершенно этично. Не хотят они на ненужную девочку тратить время, силы и деньги. Не хотят? Это этично. А евреи делают войну с самой идеей вот этой этики. И получается, что когда евреи, то есть Ханука, у нее же есть такой огромный внутренний вот этот конфликт, что приходит Юдит и говорит, за то, чтобы в голову никогда в еврейской истории, мне ужасно это нравится идея, о том, что относительно евреек последний раз, когда была вообще попытка установить для нас право первой ночи, оно началось и кончилось в Хануку. То есть сопротивление было такое, что больше никогда никому в голову не приходило. Был еще один эпизод, все знают, да, в Польше, в Вижнице, когда пан сказал, что это всех можно, евреев нельзя. На следующий день все еврейки молодые вышли с бритыми головами, и как-то ему не понравилось. Ему это было как-то там, не знаю, то ли он что-то понял, то ли тупо неэстетично, но мы знаем, что по факту... Это вы на ньюте, вас не слышно. Я обрадовалась. То есть, когда приходит там, по верхам Юдит и говорит, война, пикуах нефиш, опасность на жизнь, все такое, этого не будет. Этого не будет. Это невозможная вещь, чтобы вот так унижать женщину, чтобы вот в принципе так относиться к человеку, чтобы в принципе так относиться к жизни. Это не просто, когда один человек говорит, мне сейчас правильно нарушить что-то в Торе, чтобы потом все соблюдать. Это подход. это вообще народ, у которого так в принципе есть идея, что вот так можно относиться к женщинам, это народ, у которого в принципе априори абсолютно неправильный подход вообще. Ну, так, это так нельзя не работать Всевышнему, так нет смысла жить, нет смысла. Я в этом месте всегда прошу припомнить всех, кто еврейки, припомните бабушек. Представьте, кто в семье там... Ну, как, можно ли подумать там бабушек, про бабушек, вы помните? Понятно, мам, можно ли представить, ну, сколько там, какой процент еврейских женщин, там, что к ним, не дай бог, недостаточно уважения, и у них недостаточно места в семье, или они не могут там слово сказать. Как бы, нам, евреям, легче представить себе мужчину, которому трудно слово сказать. Это тоже не идеальная ситуация. Нам над этим работать надо по колено, возможно, во многих семьях. Но представить себе забитую еврейскую женщину, это прям как бы, ну... Ну, очень большая редкость. Я предполагаю, что в жизни есть все, что угодно, но это прям очень характерно.
Нам в нашей семье рассказывали, что, возвращаясь немножко до того, как вы говорили, что когда пришли красные, белые, там менялись в местечках, да, и девушкам действительно была большая опасность, то моя прабабушка доставала, не выпускала дочерей, когда нужно было необходимость выйти на улицу, она доставала золу из печи, и мазала своих дочерей, они были очень красивые, мазала их всех, вот только в черном виде, замуфрышка-заваляшка, только так они могли выходить на улицу, когда вот это была перемена власти. Да? То есть, действительно, неважно, как ты будешь выглядеть, и это был большой стыд, позор ходить по улице, да, но неважно, сохранение себя как личности и сохранение себя, это большой, действительно, очень в еврейском народе сильный стимул, большая ценность.
Нет сомнения, что когда война и кровь, и мужчины звереют, и я не хочу сказать, что не было никогда, конечно, было, что еврейки и насилие подвергались, что угодно, но это никогда не было магома, это никогда, кроме после Хануки, никогда, обратите внимание, в истории, ну вот кроме вот этого эпизода, который взял буквально там совсем осюсенькое время, ни к чему не привел технически, но кроме Хануки никогда не было идеи, что может с еврейками так. Как бы это было что-то, что было понятно, что евреи не допустят. Но что у евреев женщина вообще не на таком месте. У этого всего есть как бы, ну, что вот это вот в нашем народе есть ясное, четкое знание, сознание, какие силы есть у женщин, какие возможности есть у женщин. Это вот сила провидения, сила предвидения, сила выйти из линейной логики и посмотреть вот на эту логику объемную. Принять во внимание намного больше вещей. Когда рождается ребенок, и мама на него смотрит там, на часового, там, дневного, месячного, и говорит там, ой, вот этот умный, ой, вот этот упрямый, ой, вот этот там, он там, не знаю, такой вообще, такая личность сильная, этот такой упертый, а этот такой милый, ласковый. Откуда она? И папа это слушает, и говорит, ну, если он нормальный, такой воспитанный мужчина еврейский, он говорит, конечно, конечно. А в голове думает, не, ну, вообще, ты о чем? Что? Сейчас посмотрим вопросы, давайте, а то я вижу, что люди пишут, а я не успеваю среагировать. Сейчас одну минутку, сейчас я пойду к вопросам. Так, давайте, что у нас?
По большому счету вы ответили на эти вопросы.
Про босиком ответила, да. Шитье на себе поговорили. Про отшиву, если вам интересно, поговорим, нет проблем.
Отдельный урок, потому что, мне кажется, это должно быть большой блок, посвященный этому.
У меня это очень было просто. Хануки, гел, давайте один раз хануку или предел дни. Когда хотите, это не закон. Как чувствуете, как хочется, можете вообще не делать. Какие номера? Давайте это не сейчас. Где кто написал, что про Тейлим? Можно взять любую книгу Тейлим с комментариями, такую, ну, типа микроотголот, там в предисловии написано, какие Тейлим кто сказал. Если сложно найти, то можно какой-то урок про это сделать, нет проблем. Какие ребры, таковы и евы? Это очень смешно, но я не очень понимаю смысла шутки. Талихая, наверное, мне надо... В истории венгерских евреев. Да-да-да, мы вот про это и говорили, да, вот именно про эту историю в истории еврейских евреев, когда они начали бриться, вот мы уже да, два раза про это вспоминали. Очень хорошо, чтобы еще раз. Да.
Большое спасибо, Рабанит Эстер. К сожалению, регламент нашего урока, он короткий, хотя я чувствую, что вы открыли такую тему, что можно про нее говорить и говорить. И как всегда, у вас вы просто взрываете, как казалось бы, очень знакомую тему. И огромное вам благодарность за это. Это про мудрых амазонок.
А, это про мудрых амазонок и смелых спартанцев. Прикольно. Спасибо. Да. Поняла. Спасибо большое, Рабанит. Это очень приятно. Для меня это всегда прямо радость с вас побывать в гостях. Это большое удовольствие.
Как много благодарности. Действительно замечательно. Огромное спасибо вам за урок. И вы ответили на мой вопрос больше, чем я ожидала даже. Огромное спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Я чувствую, мы не хотим вас отпускать. Быть с вами. Но я думаю, что мы должны в ближайшие же какой-то возможность, как только у вас будет возможность в четверг к нам прийти, то мы очень хотим все же поговорить о тебе, с вами. Когда вы предложили эту тему, свет, победа света над тьмой, вы первое, что сказали, это чува. Для вас свет,
да, тьма. Нет, совершенно, совершенно. Я вот то, что мы вначале говорили, да. У меня действительно, когда я думаю про свет, для меня это прямо вот не просто свет, а как прям вот облегчение, что прям, да, для меня это...
Но я то, что я сама назвала урок, как бы не с вами не советом жить, но когда вот я от вас это услышала, мне показалось, что это такой прожектор, луч такой, который через всю жизнь...
Поняла, поняла. Не-не-не, я вспомнила, откуда эта фраза, я пыталась ее ассоциировать, испугалась, что меня Рабанит начнет спрашивать про этот прожектор, я не знаю, о чем речь. Я сидела прямо, думала.
И был такой прожектор перестройки, и мне кажется, что вот этот луч чувы, это такая перестройка себя идет. И вот, ну, в хорошем смысле.
Многих женщин идет не столько, особенно в молодости, идет не столько перестройка себя, сколько узнавание себя. Ну, мне у меня так было, я знаю, что у которых так было. Ну, скажем, как, прямо вот узнавание. Типа, вот что-то встречаешь такое, окей, хорошо, формально зажечь свечки ты не знала. Но вот это вот на свечке смотреть и что-то такое вот чувствовать, и что-то такое, о чем-то таком осознавать, и вот какие-то такие вещи, какие-то такие стороны идти, и что-то, и там, какое-то вот осознание ценности скромности, осознание ценности, чтобы был один мужчина. Это, не было это перестройкой в молодости точно. Это было осознание. Опять, когда живешь в культуре, когда... гиперценность, что ты обязана всем нравиться, ты должна быть секс-объект, ты должна быть такая, что просто ты идешь, а все мужчины там как минимум оборачиваются, если почему-то ленятся сами с собой, чтобы тебя складываться. Ну, лучше бы, конечно, в обморок падали или там на крайняк, но хотя бы оборачиваются, прямо и фигеют, и все тебя хотят, и вот эта ценность. То есть это не то, что женщина живет в некой мире, которые вот так на нее смотрят, а она не такая, она вся духовная. Женщина живет в мире, в котором она так воспитана, чтобы она сама на себя так смотрела. И когда ты там начинаешь что-то узнавать про скромность и про верность, и про вообще какие-то совсем другие взгляды, совсем другие идеалы, сначала офигеешь, что на самом-то деле узнавание происходит. Что какая-то и вот эта вот часть в душе, которая говорит «да-да-да-да-да-да-да», да-да-да-да-да, мне вот так хорошо. Знаете, я напоследок есть ладно, если вам интересно, кто это пишет, скажите мне, я что-то сейчас... Вот он пишет, что грех, то, что делает грех, там ужасно интересная формулировка, он пишет, что то, что делает грех, грех расширяет душу. Что? Мархив – это нешама. Что грех – это он расширяет душу. И первая реакция в нашей культуре, ну классно, замечательно, хорошая вещь, грех расширяет. Ну, как люди обычно говорят, надо попробовать все. Не надо быть узким человеком, попробовать все. И он говорит дальше так, что а привыкание, и что самое то, что вот расширяет душу, это привыкание к греху, Поэтому очень важно сохранить душу в чистом состоянии. Вот не надо рисковать. У меня это всегда такой очень, ну, нормальный для толстеньких женщин такая ассоциация. Что можно, конечно, желудок расширить. Можно жрать как не в себя. Можно желудок растянуть. Но чем больше растягиваешь желудок, тем больше надо, тем больше хочешь, тем больше растягиваешь желудок. При этом это не просто, что создаешь, это не то, что там тебе, ты себя прекрасно чувствуешь, только создала себе возможность это... Да, нефишахава, точно, это оттуда. Что ты создаешь себе просто возможность много есть, молодец такая, но прекрасно себя чувствуешь. То есть, когда ты много ешь, ты тяжелая, тебе плохо, тебе тошно, ты трудно ходишь, ты трудно дышишь. Но ты много-много съела, и у тебя появилась необходимость съесть еще больше, потому что уже растянул этот желудок. То есть, а потом ты там несколько дней сидишь на диете, и сначала тебе это паршиво и грустно, и скучно, и хочется съесть весь мир, а потом вдруг желудок немножко начинает возвращаться к своему естественному состоянию, и ты вдруг узнаешь себя, тебе классно, ты хорошо ходишь, ты легко дышишь, тебе совсем не надо эти страшные количества еды, тебе вкусненько и славненько, и ты, ну, ты не меняешься, и ты не борешься с собой, если с этим правильно. Ты там немножко приспосабливаешься, а потом встречаешься ты с собой, удобный такой, ты, как бы, просто я это, для меня вот эта его фраза про растягивание души, которая сходит в привычку и потом заставляет еще и еще. Да, оно настолько похоже на вот этот физиологический процесс. Вот, поэтому мне кажется, что да, что для мужчин, да, вот для мужчин вы правы, для мужчин обычно чува такая перестройка, борьба, бла-бла-бла, а для нас в большом количестве случаев все-таки, ну, если душа уж не очень растянуться успела, поэтому я говорю в молодости, когда душа не успела, извините, а чужое время беру, я не хотела.
Знаете, это так классно от вас слышать, я просто счастлива, потому что я всегда считаю про это чува, что это борьба, я думаю, может, я что-то пропустила? Я как-то неправильно к этому подхожу. Где она вся эта стата? И ты со своих там вот должен. Я думаю, боже, а чего ты говорит вообще? И мне так просто бальзам на душу это слышать, что БМЭТ эти книги они пишут мужчины, да? И они пишут, они думают, что это у всех так. И это единственное правильное верно. Вдруг ты думаешь, боже, это не так. То есть это так, но это не у всех. И это нормально, что это не так. И поэтому действительно хотелось бы урок, посвященный тому, что вы начали, мужская и женская логика, и, может быть, мужской и женский подход к чуве, и вот то, что вы сказали, что это урок, который не удался, мы бы очень его хотели, и он бы у нас очень бы удался. И последнее, что я вам хотела сказать, вот в связи с тем, что вы говорили до этого в середине урока, о том, что еврейские женщины не позволят к себе такое отношение, которое противоречит на самом деле настоящему еврейскому взгляду на жизнь, на человека, на личность, да, тогда мы зажигаем свечи, да, вот у нас есть эти полчаса. Как вы думаете, что правильно, о чем правильно задуматься, что правильно в себе воспитать, не перестроить, а открыть в себе, да, и что Хануку действительно нам, чтобы это не было вот урок, и мы дальше бежим, да, что действительно вот зажигая свечи и смотря на них, мы подумали об этом.
Знаете, это, во-первых, это, конечно, это замечательно спросить вопрос, для которого нужно как минимум урок, а лучше несколько последние минуты. Но давайте так. Значит, дорогие дамы, те, кто слушает мою серию про Нашим Шаанинот, про вот этот вот, про точку равновесия, которую нужно найти внутри себя. Ханукальные свечи, они так, нарисованы в Алахе. Сидит... Ну вот давайте это приведем в действие Аллаху, да? Сидит женщина, и ей бедненько, нельзя даже чай себе самой налить, они должны позаботиться. Ей должно быть очень удобно, ей должно быть вкусненько. Причем диета такая явно не мужская, все это молочненькое, все это сладенькое. Там это не как в празднике кусок мяса, стакан вина. Это Это вот то, что женщины любят. Это вот сладенькое, молочненькое. Знаете, большинство женщин очень много бегают. Я не говорю, что все, совершенно нормально. Я очень люблю, потому что мясные рестораны. Но большинство женщин, когда между собой девочками встречаются, каким-то образом чаще себя находят почему-то в молочных кафешках, где пироженки, где вкусняшечки, где салатики такие вкусненькие. И вот сидит эта женщина. Нельзя самой себе вкусняшку взять, должны подать, потому что должна быть вкусняшка обязательно. Самой себе нельзя чай должны подать. И вот она сидит, вот такая ей удобно, ей вкусно, ей тепло, вот тут у нее свечи, вот тут у нее там, например, дети, вот тут у нее муж, и вот они вместе, и она должна побыть, ну, хоть полчаса в состоянии, что ей хорошо, и заботиться о ней. И для многих женщин тяжелейшая задача. У меня свекровь потрясающая, вообще совершенно восхитительная. У меня ощущение, что мою свекровь заставить просто посидеть, вкусненько поесть, там, мило поболтать, чтобы они ей позаботились, а не чтобы она гоняла, обо всех заботилась. Надо ее, не знаю, как воздушный шарик веревочкой привязать к чему-нибудь. Потому что этот воздушный шарик уже летит, и уверен, что это она должна обо всех заботиться, и как же без нее, и кто без нее что-то сделает. И вот найти в себе место, что не-не-не-не-не-не. Я не только та, которая всех заботится. Это прекрасная часть меня, уметь заботиться, но я это не только это. Я тоже могу позволить им позаботиться обо мне, и для них это будет радость. Я тоже могу найти в себе место, которое принимает заботу, которое умеет получить удовольствие. Вот мне не надо, чтобы получать удовольствие, обязательно куда-то сбежать, в ресторан, там, в гостиницу, за границу. У меня вполне себе я могу найти вот это место в себе, которое поможет мне найти вот это место вот прямо вот тут, в метре моей жизни, от которого мне хорошо. И в котором я могу получить вот это тепло, любовь не только дать, но и получить. И даже если я так, то все эти там пончики и ладкис приготовила за час до этого. Но вот я сейчас сижу, и мне их сейчас принесли, вокруг меня сейчас сели. Я это позволяю, себе позволяю, семье позволяю. И оно все, знаете, вот так, ну, вот, слава богу, у меня уже есть замужние дети, то есть это работает. У тебя получается найти в себе, и ты потом видишь, как твои дети, даже у которых маленькие дети, которые как бы, ну, они знают, что это так. У них уже есть модель, у них уже есть картинка, у них это уже работает. Оно есть. Так что мы не только себе подарок делаем. Я уже типа, точно знаю, что этот подарок в поколение запускаемый, это работает.